Всем привет! Рада приветствовать вас в четвертом выпуске подкаста. Я рада очень сообщить, что я наконец сформулировала то, чем ценен этот подкаст, зачем он мне и, главное, зачем вам его нужно слушать. Героини предыдущих выпусков так или иначе связаны с иностранными языками. Это по-прежнему подкаст о людях, это по-прежнему интервью с людьми, которые изучают иностранные языки, а также для преподавателей, и особенно этот подкаст для тех людей, которые все время откладывают изучение иностранного языка. Ребята, он для вас. Выпуск, который вы сейчас услышите, мы записали с Настей Козырновской. Она музыкант и преподаватель английского языка. Мы в нем говорим о музыке, о жизни в другой стране, а также о преподавании английского языка в Китае. Если вам интересна эта тема, продолжайте слушать. Настя, привет!
Привет!
Очень рада приветствовать тебя в моем подкасте и очень рада, что ты согласилась поучаствовать в нем.
Да, вот. Это супер классно и супер ново для меня.
Давай начнем вообще с самого начала. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, про свое образование и какая у тебя была первая работа твоя?
Я музыкант, по крайней мере, стремлюсь им стать. Вот, а образование у меня лингвист-переводчик, я закончила институт международных связей, и я так или иначе все равно работаю или с текстами переводными, или устным переводчиком, или вот в Китай довелось ездить, но об этом, видимо, чуть позже. Вот. А первое место работы я попробовала все-таки поработать по специальности, но не совсем. Это английский, но это преподавание для детей, причем сразу в группе. Меня хватило на месяц или полтора, и я сошла с ума. Потому что требуется определенный навык работы с детьми. Как бы у меня проблем в общении с детьми не было. Тут как бы еще обучение прибавилось, но тем не менее жизнь меня к такому не готовила.
Ты сказала о том, что ты все-таки лингвист-переводчик, но ты начала работать с детьми. Почему не занялась сразу переводами?
Во-первых, трудности с поиском работы, потому что я думаю, что, в принципе, институты как таковые, я не знаю, где как, давай буду тогда рассказывать за свой, но я много от кого слышала, от ребят, что институт совершенно не подготавливает к взрослой условной жизни. И у меня уже на третьем курсе, на самом деле, закрылась мысль, что, а может быть, где-то как-то пропустить лишний раз пару, но попробовать поработать, поискать контакты, пообщаться с людьми. Но меня в этом вопросе никто не поддержал, и я как-то, побоялась, короче говоря. Очень хотела получить красный диплом, ходила на все пары, мучила себя. И потом, по прошествии 5 лет... У меня защита, полчаса моей жизни, четверка, все 5 лет перечеркнуты. Я его хотела просто для себя, я как бы морально была готова к тому, что меня никто его не спросит. На самом деле на одном интервью меня спросили, точнее даже сказали, я вижу у вас диплом переводчика. Я там просто вспыхнула, я говорю, ты первая, кто меня вообще об этом спросил, девушка была. Вот. И да, к тому моменту, как я закончила, рынок переводчиков был уже переполнен, преподаватели как-то инициативу не проявили, ты как тебя как цыпленка вышвырнули, ты такой, а что, где, куда, и как бы вот хватаешь за что-то, что тебе более-менее подходит.
Ты представляешься все-таки музыкантом, что ты музыкант. Когда произошло твое первое знакомство с музыкой, и как ты вообще первый раз с этим соприкоснулась?
Меня в музыкальную школу отдали на год раньше, чем вообще в обычную школу. И у меня все вокруг пели, но не были ни профессиональными музыкантами. Как-то это, видимо, призвание просто. Вот. Я использую знания языка для того, чтобы зарабатывать деньги. Это тот навык, который у меня достаточно хорошо развит. И мне не противна моя работа, то есть нет такого, что я себя заставляю. Но призвание все равно это музыкант, просто надо понимать, как это конвертировать в деньги, и на первых порах это достаточно сложно, потому что ты только учишься, это раз, а во-вторых, когда начинаешь думать о деньгах, в моем понимании все начинает рушиться, потому что ты пытаешься что-то продать публике, а мне бы хотелось делиться тем, что я из себя вообще представляю.
На каких инструментах ты играешь?
Изначально это Ну, нервы родителей, конечно, были. Несладко со мной пришлось. Музыкалку я закончила по классу фортепиано. Год до окончания оставался, я захотела гитару освоить. Хотела сразу электрогитару, меня мама переубедила, давай просто акустику, потом посмотришь. Вот это потом, кстати говоря, затянулось, и вот сейчас у меня уже нет такого горящего желания освоить электрогитару. В общем, на акустике я играю, там песни вот как раз под нее пишу, то есть фортепиано у меня, ну, можно сказать, я с листа могу читать, а вот так что-то симпровизировать, это уже надо, ну, снова как бы вспоминать, нарабатывать навык. А потом у меня, ну, джембо, то есть барабан так, чтобы себе аккомпанировать можно было. А варган у меня тоже есть, шейкер. Но это все как бы, это поиск интересных звуков, это способ как-то себя развивать. И я бы не сказала, что я каким-то инструментом владею в совершенстве. Наверное, из всех этих инструментов вокал – это, ну, безусловно, на первом месте. Ну и то я им не владею так, как мне хотелось бы. Так что есть куда идти.
А ты специально обучалась вокалу или нет?
Ну, вот...
Или как-то само пришло?
Да нет, просто есть слух, как бы, видимо, с детства. Вот. И я училась только в музыкалке, это был хор. Ну, это не пение, это просто попадание в ноты, вот. Ну, может быть, там дыхание правильное. Я постепенно пришла к тому, что да, нужно искать своего преподавателя, нужно платить за это деньги, вот, и развивать то, что у тебя уже есть. Так что я, ну, пока самоучка, но что-то я вот постоянно выдергиваю. Вот из последнего я вообще там, кто хочет заниматься вокалом, все к Васе Фадину, вы, наверное, и так это знаете. На самом деле каждому свой педагог, но вот я к нему пришла на 2 занятия всего перед отъездом в Китай, четко разложила свои задачи, он говорит, так ты все знаешь, ну, типа, классно, все, поехали. И мы как-то очень быстро словили контакт, и он реально, мне его советы помогли, и, ну, просто супер.
Ты как-то хочешь развиваться вообще в этом, в своем призвании?
Ну, я – да. Я вообще, вот опять же, возвращаясь к моему отъезду в Китай, я думаю, я туда ехала не за деньгами, не за работой, не за карьерным ростом. Я туда поехала, потому что случилась такая возможность. Я пока не заплатила за билеты, даже, точнее, не так, пока я не оказалась в аэропорту с чемоданами, я вообще не осознавала, что я куда-то уезжаю. И это был скорее, ну, такой... вырваться из контекста, вот. И именно там я начала писать свои песни, какие-то осознанные, да. Мне на руку сыграла вот эта вот разность культур, то, что я, в, ну, все равно в небольшом вакууме информационном оказалась, без друзей, без всех. Безусловно, я планирую в этом развиваться, и вот сейчас я вернулась с Китая, опять же, по стечению обстоятельств, и прямо, ну, как бы заряжена, главное этот вайб не потерять, на то, чтобы здесь развиваться именно музыкально. Иначе просто смысла нет. Иначе я уже попробовала, там разные работы перепробовала, да, что-то получается, что-то нет. Но это тягостно, это проживание изо дня в день, и это не то, что мне нужно совершенно. То есть мой случай это или здесь я остаюсь и, ну, уже бью в эту точку, либо опять вырываюсь из контекста и куда-то уматываю.
Будучи музыкантом, сложно себя, как ты говорил, продать? Сложно ли вот именно начать музыкальную карьеру?
Я думаю, что с музыкантами еще сложнее, чем с теми, кто вот, ну, выпустился из института, условно говоря. Потому что ты выпускаешься из института, у тебя хотя бы, ну, малейшее представление есть о том, где тебя могут ждать, куда тебе пойти, кто тебе может денег заплатить за то, что ты умеешь. Когда ты музыкант... Ну, мне кажется, вот ребята, которые учились в музыкальных колледжах или университетах, они либо становятся педагогами, либо, ну, вот так же, типа, ну, музыка – это мое призвание, да, я там играю по выходным в барах где-нибудь, а изо дня в день я просто работаю. И было бы классно, на самом деле, если бы у нас существовала, пусть даже некоммерческая какая-то, ну, некоммерческий условный институт, который бы как-то направлял, в общем, всех творческих людей, не обязательно с музыкой связанных, кто искусством занимается, там, рисует, что-то лепит, выдувает, неважно. Чтобы были люди, которые знали, как это продавать, развивали определенные навыки необходимые, работали с человеком, как с артистом. Вот. Такого у нас нет. Мне вот на ум приходит какой-нибудь Беркли колледж, вот, ну, музыкальный. Это, по-моему, в Германии, если не ошибаюсь. Ну, в Америке, ясное дело, такого тоже полно. У нас такого нет. Было бы классно, ну, что-то такое сделать. Я думаю, если у нас сил и творческих ресурсов хватит, мы с ребятами объединимся и что-нибудь обязательно придумаем в этом плане. Так что да, музыкантам, им непонятно, во-первых, ну, как мне кажется, куда идти продавать. То есть это перспективы какие? Ты или в кавер-банду вступаешь в партию и просто по барам ездишь, да, если вы как бы, ну, достаточно хорошо развили свои навыки, вы можете, в принципе, там себе каждый день график забить и ездить по городам и зарабатывать деньги, но это работа в никуда. То есть люди вас как таковых не знают, они слышат песни, которые они уже и так слышали, они просто, ну, типа, о, классно, ребята играют, они, возможно, даже вас не запомнят, как вас зовут. И то есть по итогу это, ну, какая-то конечная деятельность, как мне кажется. Ну, невозможно всю жизнь ездить по свадьбам, корпоративам и прочим местам и играть кавер-песни.
Вступала ли ты в какие-нибудь группы, пела ли ты именно в коллективе?
Я, так как из маленького города, у нас такого вообще, ну, по сути, не было. Было ДК, дворец культуры, в котором там как-то можно было на вахте попросить ключ, там стояли какие-то барабаны, инструменты, ну, и ребята, которые постарше, у них уже колотили группы и, в общем-то, занимались. Плюс у нас, ну, я как бы в тяжелую музыку ударилась, и у нас город, ну, я уж не хочу про весь город сказать, но я думаю, впечатление в основном у всех одинаково. Это гоп-город. То есть найти единомышленников, особенно людей, которые готовы творить свою музыку, это вообще невероятно. И когда я приехала сюда, в Екатеринбург, я в свою первую группу попала, когда я была на третьем курсе. Причем мне, в общем-то, в этом помог мой город. Ребята, которые вот с Екатеринбурга, у них группа своя, как же они назывались... Витя Солдатов, прости. Ну, короче, играли тоже ракешники, они повезли всю свою фан-базу в Реж, потому что они тоже участник группы там вырос. И мне дали возможность там выступить, выступила я хреново, просто ужасно. Я, наверное, перенервничала тогда, и у меня вообще просто от нервов ни дыхание, ни связки не смыкаются. Я так, не то что в ноты, вроде попадала, но это было прям ужасно, слабо. Но ребята с Екатеринбурга, которые хотели сколотить группу, они меня заметили на этом видео, и мне написал участник, говорит, а пойдем играть, подготовь вот эти вот песни, мы хотим симфометал рубить. Я такая, классно, я как раз его слушаю, и пришла на прослушивание, и они такие, а где ты раньше была, а почему у тебя групп до сих пор не было? Я такая, ну, не знаю, как-то, вот моя группа, видимо, привет. Так вот я попала в свою первую группу.
Ты попала в свою первую группу, потом как твоя развивалась вот эта вот музыкальная движуха вся?
Мы пробовали даже писать свои треки, все прикладывали к этому участие, что-то шло, но шло очень туго, потому что у ребят, они уже нормальные такие музыканты были, у них уже были по несколько проектов, у кого-то еще потом появился, и, в общем, время вот так вот растрачивалось, я понятия не имела, как вообще себя вести в группе. Ну, в плане, что какие моменты брать на себя организационные, какие там где-то не участвовать, может быть. Ну, и все вот так шатко-валко и развалилось. Потом в итоге я, в общем-то, и написала в группу, ребят, ну давайте, раз ни у кого не получается, по времени желания нет, давайте тогда не будем. Вот, мы однажды только вместе выступили в Синхе, вот. Ну, как-то это все на нет сошло, потом я просто в свободное плавание пошла. Позвал меня мой друг в группу, мы тоже с ним поиграли, там песню вместе написали или две, тоже пару раз выступили. И я вот как-то как приглашенным гостем стала. И последние годы я выступала с ребятами, которые рубят трэш-метал, это Dead Souls, вот. Им классно со мной работать, мне с ними прикольно, плюс развиваешь другой вокал, то есть это... Тут такая тема, что не то чтобы мне близка была эта музыка, ну да, меня как бы включает, и мне прикольно, но тут у меня интерес чисто в развитии вокала, потому что я что-то не могу петь, классно, давайте я попробую. У нас есть на это там месяц отрепетировать, например, до ближайшего концерта, вот так же и с парнями. Там я начала экстрим-вокал пробовать, вот, и причем это как-то интуитивно пошло, ну, то есть мне, так я пришла к девочке Юле Шиляевой, она вообще все-все-все умеет, она и дизайнер, и на сноуборде катается, и волосы там цветное окрашивание делает, плюс еще вот скримит сама, там гроулинг, Вот она мне принцип показала, я чуть-чуть попробовала, и потом как-то уже просто на репетициях стала. Ну и последняя, самая лапочки любимая группа — это Баскиллер. Они, правда, сами сейчас, ну, они на стадии записи альбома, ну, как-то тоже чуть-чуть немножко застыл процесс, хотя новые темы появляются. Вот они меня прям реально прокачали, потому что парни играют уже вместе давно, третий год уже, по-моему, пошел, они уже сыграны, у них уже материал серьезный, готовый. Я вообще до них Stoner не слушала никогда, но мне он вкатил, и я как-то, как мне показалось, хорошо влилась. Там просто был момент, что они сами не понимали, как хотят двигаться, или в инструментал, или с вокалом. А вокал, и там еще плюс русские стихи, ну и в общем как-то попробовали выступить, поняли, что давайте дальше, короче, вот вы сами там творите, и инструментал все-таки будет. Вот так вот мои приключения с группами закончились. Сейчас у нас наклевывается что-то новое. Мы хотим, я даже не знаю пока, что мы хотим, если честно, и что получится на выходе, тем более, но это много разных инструментов живых. Это, наверное, нуар, какой-нибудь джаз, может быть, что-то от блэк-металла совсем отдаленное, ну, разве что тремоло какие-то. У меня еще свои треки записаны, им нужна аранжировка. Так что, если кто-то там может писать аранжировки классные, давайте, да, тоже отвлекайтесь.
И можно немножко по терминологии еще пройтись? Для людей, которые не знают, что такое экстрим-вокал, стоунер и тремолы.
Ирина, видимо, в курсе, так все запомнила сразу же цепко. Ну, так, экстрим-вокал. Ну, кажется, из терминологии понятно, в принципе, что экстрим — это нечто, ну, не совсем такое обычное. Ну, крик. Условно говоря, разного рода крик, или более такой, ну, низкий и мощный, или на срывах, либо с сопровождением вокальным, то есть не просто крик, а в ноты еще попадать. Тремоло — это, ох, я не знаю даже, как это, как на балалайке, представляете, играют. Вот это вот то же самое. И что еще?
Стонер.
Стонер. О, ребята, просто посмотрите, что это такое, погуглите, и вам понравится. Это классная музыка. Когда я спросила, что такое стонер, и как его можно вообще осознать, что ты слышишь стонер, мне наш гитарист Леша Волк сказал, что это хрустящие гитары. Там на самом деле, по-моему, если мне память не отшибает, пентатоника блюзовая используется. Вот. Но это тоже опять отдельная терминология. Просто стонер, он прокачивает. Я думаю, что эта музыка подходит Уралу. Она такая пробивная, мощная и вроде бы не всегда торопливая. Ну и вот с хрустящими гитарами.
Ты перепробовала уже кучу разных жанров. Собираешься ли ты дальше экспериментировать, или тебе ты уже определилась каким-то, в каком ключе работать, в каком жанре работать?
Ну вот, как я сказала, у нас, да, что-то наклевывается. У меня есть свои песни, которые мне хочется из них сделать что-то интересное. А это значит, мне нужно, ну, во-первых, самой развиваться, потому что лучше тебя никто не знает, что ты вообще хочешь. Вот. А я сама даже не на словах не всегда могу сейчас объяснить, чего я хочу от этого трека, например. Ну, либо, как мне говорит опять же Леша, просто давай запишем так, как мы умеем, и с теми средствами, которые у нас есть, так, как мы можем. Потому что у любого материала есть свой срок годности. То есть ты сама потом не захочешь это исполнять. Я на самом деле это чувствую, что вот прямо сейчас я готова еще включиться в эти песни, потому что ощущения, воспоминания свежи. Но если вот еще чуть-чуть оно залежится, то я, ну, это просто в никуда, просто будет жаль. Поэтому насчет своего материала я не знаю, какая его судьба ждет. Так, конечно, экспериментировать хочется. Не хочется быть банальным, даже не так. Это все равно, что поставить вопрос перед собой: я хочу себя продать, или я хочу поделиться своим искусством, и как бы, а вот там вот как пойдет. Ну, то есть даже не надеяться на результат. Вот тут то же самое. То есть, мне кажется, мне в принципе по природе, по своей, интересно экспериментировать, или просто любопытство вот такое, любознательность, наверное. Ну, иногда любопытство, конечно, присутствует. Поэтому я думаю, это все равно эксперименты будут, какие-то там смешения, может быть. В общем, поиск себя, а что будет, не знаю.
Ты упомянула, что вот этот новый виток развития, он начался в том числе после твоего возвращения из Китая. Что такого произошло в Китае, и вообще как ты там оказалась?
Но на самом деле мне Китай вот этот толчок как раз дал. Любая другая бы страна, думаю, сработала бы точно так же, потому что это, ну, ты попадаешь просто в другую культуру. Но вот Китай — это прям совсем другой мир, совсем.
Как другая планета.
Да, да. И я поняла, что люди или изначально любят Азию, то есть прям, ну, они что-то знают про нее, не то, что знают, я тоже что-то знала, но к этому совершенно не была готова. Я даже не знаю, с какого тут края подойти, чтобы описать то, во что я погрузилась и увидела. Вот, короче, если вы едете как путешественник, я сейчас, чтобы желание никому не отбивать, это классно. Вот прям впечатлений море будет, и в основном позитивные. И уезжать оттуда сразу. Потому что я жила там, я там работала, и ты каждый день, ты спускаешься в метро или едешь в общественном транспорте, потом ты работаешь с людьми, все они иностранцы, которые не говорят на английском вообще. То есть я была в Ханчжоу, это вроде у них 7 миллионов там, но он считается достаточно большим городом, и там у тебя есть шансы встретить людей, которые говорят на английском. Но они как бы в основном китайцы, которые знают хоть чуть-чуть английский, они сами инициативу проявляют, им как бы охота попрактиковать. А в основном нет, тинбудон, типа, ну, не понимаю. Если ты не понимаешь на словах, они тебе начинают иероглифы писать, как будто ребята ваши иероглифы, ну, как бы, как нефиг делать, выучить, и я понимаю, что вы мне тут пишете. Да, ты погружаешься в это полностью, ты день за днем просто вот с этими людьми бок о бок живешь. Если настроиться, на самом деле, я же приезжала каждые 2 месяца, так случалось, назад. И вот в одну волну моего обратного приезда в Китай после России я прям настроилась на полное принятие. Меня не раздражало ничего, никто вообще. Я прям вот полностью. И на самом-то деле все начало меняться вокруг меня. Люди начали помогать, то есть сами инициативу проявлять. Какие-то волшебные вещи стали происходить, при том, что мы не знали языка друг друга, там я как-то худо-бедно что-то там пару слов связала на китайском, все. И это было прям классно, но это такая работа над собой. Потом раз снова я сюда приехала, снова меня выдернуло, и я обратно, и, ну, тяжело, я не настроилась снова. Но в последний из приездов я просто отстранилась и старалась не агрессировать и не реагировать на тычущих тебя китайцев пальцем, что о, там белый человек, дай сфоткаться там. Это на самом деле кажется, что дико. Но образованные китайцы, им удивительно, что я им такие истории рассказываю. Они прям на меня смотрят, говорят, что правда люди так делают, оборачиваются и там пытаются с тобой сфоткаться. Вот это у меня прям, ну, отлегло. Я думаю, ну классно, ладно. Хотя бы образование, оно все равно делает свое дело. Так.
А образованные китайцы, ты имеешь в виду те, кто закончили университет?
Ты все ведешь к тому, что нужно ли нам образование? Китайцам нужно.
Интересно, просто кто те люди, которые подходили к тебе фотографироваться, и вот и образованные китайцы?
Ну, как я поняла, в их случае образованное – это даже не университет типа бакалавра, это дальше, это магистратура, это изучение языка обязательно. Причем у них ведь, если ты университет закончил, ты образованный, ты не обязательно язык знаешь. Это скорее, ну, очень такие инициативные, предприимчивые китайцы, которые вот, ну, хотят для себя что-то вообще добиться. Они понимают, что язык им в этом поможет. Они не думают, что они центр мира, как, ну, большинство в Китае, как мне кажется. И типа, если хотите с нами дела иметь, учите язык, и все, без проблем. Это тоже позиция, ее можно понять. Вас много? Ладно. Вот. А в этом случае это просто, да, инициатива скорее. То есть это индивидуально как-то, раз на раз не приходится. Ну, плюс международные компании по франшизе, которые работают в Китае. Там, да, люди стараются, там 1-2 человека, но будет говорить хорошо по-английски обязательно.
Сколько у тебя было таких перемещений в Китай, вылазок в Китай?
Вылазок получилось, по-моему, 4.
4 вылазки. Что тебя шокировало прям до глубины души? И наоборот, что тебя удивило в позитивном ключе?
Ну, из позитивного они, у них привита привычка делиться, вот этот шеринг. Но это просто привычка, Но это приятная привычка тебе, как иностранцу. То есть вот эти большие круглые столы, заказывается все на всех, ты это крутишь, там что-то себе накладываешь. И это проявляется на самом деле и в повседневности. То есть если мы там вместе работаем, там кто-то принес фрукты, да, тебе предложат и даже не спрашиваешь. То есть вот это вот, да, это было удивительно. Ну, потом, может быть, мне коллектив такой попался, и тот, и другой, но они готовы там тебе помочь в любой ситуации, что-то объяснить. Не сказала бы, что можно с ними, ну, как-то друзей заводить, потому что вот эта тема тоже такая неясная. Те, кто пытался дружить с китайцами, говорят, что у них совсем иное понятие дружбы. Как-то они, я не знаю, нет что ли такого, что типа друг в беде поможет. Из того, что... Шокировала. Не шокировала. Я этого сама не видела, но моя подруга уже сейчас, впоследствии, с которой мы работали, пошла в ресторан, ее пригласила китайская семья пообедать. И там просто на витрине наряду со всем собачья голова приготовленная. Такое бывает очень редко. Видимо, это какой-то деликатесный был ресторан. В больших городах вообще такого нет. В каких-то отдаленных провинциях, да, возможно, существует. Своими глазами не видела. Вот. А из того, что постоянно, ну, как бы вызывает раздражение, это их привычка харкаться, плеваться, громко чихать, громко очень говорить. Вот остального при мне не делали.
Слава богу.
Да. А, и чавкать, да. За столом.
Но чавканье, это же признак того, что они показывают, как им вкусно.
Я думаю, что это дело в другом. Блюдо приносят всегда горячее. А китайцы все любят делать очень быстро. И поэтому времени на обед мало. Тем более палочки. Просто это все с открытым ртом быстрее охлаждается. Плюс еще остро. Поэтому рот всегда открыт, чтобы можно было, ну, как бы, продышаться.
Ты быстро привыкла к острой еде?
Я ее только по случайности пробовала. Первый же день, на следующий день, когда я пошла в магазин, я прям сильно расстроилась, в какую я страну попала, я аж прям заревела. Ну, там просто такой момент был, я пошла в супермаркет. Ну, во-первых, огромное изобилие. Я помню, я звонила родственникам, я им снимала, говорю, смотрите, у них столько видов кит-ката, там баунти, сэлс. Ну, то, что у нас есть, как бы, но не в таком вот ассортименте. И вообще там можно найти практически что угодно. Кроме, правда, нету гречки у них вообще как таковой. И хлеба черного тоже вообще нет. Весь хлеб сладкий и такой прям пушистый. Вот ты там тоже в эту пушистую булочку со временем превращаешься, если начинаешь много хлеба такого есть. Там готовят супы. То есть это как бы как корзинка, ты берешь, есть холодильник, задвинутый шторками, ну, дверками, ты себе берешь тарелку и накладываешь то, что тебе нужно. Тебе вот это все варят и добавляют основу бульонную. Я как бы попыталась сказать, что мне остро не надо, потому что если ты не скажешь мне остро, по дефолту все время будет остро. Он вроде меня понял, потом что-то напоследок спросил, типа, а вам что-нибудь добавить? Я сказала да, мне показалось, что это очень похоже на перец, и так и было. Я пришла домой, думаю, сейчас я уже голодная поем, у меня вот такая вот там, наверное, литра два вот этот вот байда, это суп, и порции всегда, кстати, очень большие, что плюс мне на два, а то на три раза хватало. Я первую ложку, и у меня слезы просто практически сразу начали течь, а уже голодная, еще ничего не взяла приготовить, я его ем вот так вот сквозь слезы, и на всю квартиру такая, ну блин, китайцы, я, короче, ваш язык выучу, все, скажу вам, что о вас думаю. Там, конечно, не без мата было, но... Вот это у меня был прям переломный момент. Ценники, все на китайском, без телефона невозможно ничего понять практически. Вот я, ну, прям потерялась.
Но все-таки жизнь в другой стране – это определенная стряска и стресс всегда. Как ты с этим стрессом справлялась и что в итоге вынесла из него? Возможно, какие-то уроки, лайфхаки.
На самом деле, когда живешь в большом городе, который, ну, хоть чуть-чуть похож на твой, вот, ну, типа мегаполис, Екатеринбург, все хорошо. То есть люди другие, там, более образованных чаще попадаются, движуха какая-то есть, ты можешь куда-то сходить, развеяться. Русскоговорящие люди обязательно рядом. Ну, если ты хочешь себя комфортно чувствовать, вот. Ну, и ты с ними как-то время проводишь. Даже если не видишься и только там занимаешься саморазвитием, у тебя все время телефон под рукой, ты знаешь, что ты сейчас напишешь, позвонишь, вы куда-нибудь выйдете вместе. Вместе всегда веселее, ты уже не раздражаешься на какие-то моменты, вы просто смеетесь над ними. Вот. А когда я только приехала, я попала в провинцию, я даже не знала, куда я еду. Просто мне такие, ну, вроде условия хорошие. я попала в провинцию, одна девочка русская уехала, я там одна осталась, другая еще не приехала. И я такая, туда сходить некуда, языка не знаю. Рядом коллеги только китайские. И я такая, просто поплыла. Интернет, что самое, это я там на свой ноутбук ругалась просто бесчисленное количество раз, чтобы найти VPN хороший, мне понадобилось там нормально так прожить. И то я нашла местный, который делают. Все остальное просто туфта. Ничего не работает. Вот твой YouTube, Instagram, все, что вот у тебя ежедневные средства коммуникации, они не работают. И у тебя прям просто все опускается. Первый месяц я прям прибухивала так хорошенько, потому что... серьезно. А вот куда пойти? Что делать? К работе готовиться на следующий день не надо, условно говоря. Ты приходишь и такой... посмотрю какой-нибудь сериальчик и что-нибудь там прибухну. И меня это через месяц или через полтора уже даже достало. Я себе сказала, что я вообще больше алкоголь не употребляю. Если что, меня хватило на полгода. Прям вообще ни глоточка, ничего. Даже брашки там какой-нибудь, кваса, ничего. И я тебя-то прям за волосы такая, все, пиши песни. Сложно. Помочь некому, рядом показать некому, я сквозь слезы, что я ничего не могу из себя, ничего не представляю. Ну, потом как-то даже было такое, что я не хочу, смотрю на гитару, и мне так внутренний импульс, возьми, поиграй. И тут же внутреннее сопротивление, ты ничего не умеешь, особо не знаешь, нет, играй. И вот так песни получались, серьезно, то есть хватало какого-то импульса, главное его подхватить и что-то уже с этим делать. Так что я не знаю, просто, наверное, в определенный момент, если ты хочешь вообще изначально что-то от этой жизни, и тебе на себя не похер, ты в какой-то момент осознаешь, что пора, давай уже что-то делать. Каких способов для этого? Мне кажется, это не работает. Ты просто понимаешь, что ты куда-то не туда идешь, как-то неправильно время распределяешь. У меня знакомые, друзья, которые также резко поменяли свою жизнь. Вот то же самое. Какая разница, что ты ему там советовать будешь? Займись йогой, вставай по утрам раньше. Это не работает, пока ты сам не осознаешь, что ты в жопе. Вот. Но когда переехала в большой город, там уже все как-то ровненько было. И я занялась йогой, да, действительно, также без надежды на результат, потому что надо быть в процессе, надо быть здесь и сейчас, тогда это работает, тогда ты от этого кайфуешь. Занялась вокалом, как-то развиваться стала. Просто все это происходит из-за того, что тебе нечем себя занять. А там времени дофига, особенно когда здесь я в отношениях. Туда я уехала, тоже отношения у меня остались, также на расстоянии, но мы друг другу, нам тяжело, естественно, было, но мы друг другу позволили развиваться, то есть не то, что сейчас запрещаем, но мы же крадем друг у друга время, правильно? Хоть и оба сознательно на это идем и согласны, но как-то сейчас учимся взаимодействовать в нужном русле.
Я приехала в Китай, я в Китае, китайцы такие, так а чем ты там занималась?
Я работала тичингом, то есть вариантов, по крайней мере, для меня, варианта два. Это или моделинг в качестве вокалистки в кавер-группах, либо тичинг. Ты выбираешь то, что стабильнее, законнее и прибыльнее зачастую. Да и сразу так пошло, что мне помогли именно с этой работой. То есть я преподавала английский для китайских детей. Вот в этом мне, да, конечно, да, но я, как и говорила, мне язык, в общем-то, всегда он мне никогда меня не покидал, да. Причем я английский начала учить с садика. Как учить? Он у меня просто был там. Потом в школу пошла, я индивидуально зачем-то занималась с репетитором, я не знаю почему. Сейчас, кстати, даже не вспомню, чье это было желание. Может быть, мне просто давался хорошо язык, и мама как-то вовремя все это заметила, и отдала меня индивидуальному репетитору. Не подтягивать, а просто и я прям шла впереди школы. Я также продолжила заниматься до конца, до окончания школы с репетитором, какие-то левелы повышать. Но когда закончила школу, я всем говорила, заявляла, что я язык хочу знать для себя, помочь путешествовать с ним, пообщаться, но я не хочу учиться на переводчика, просто не хочу. И мне кажется, это было подсознательное желание не отбивать не отбивать желание. То есть я понимала, что я, может быть, тогда себе сформулировать эту мысль не могла, но вот сейчас, как мне кажется, это было такое вот нежелание прогружаться в это мастерство, потому что это же требует определенной работы, опять же, над собой. И это не всегда интересно, порой скучно, нужно много чего-то учить. И, ну, чтобы как бы мне не отбило желание, я вот, наверное, этого боялась. А вот музыке я хотела учиться, но меня как-то снова раз и в эту, ну, как в нужную, не знаю, кому нужную, но вот походу по жизни так вот мне, видимо, и нужно. Меня снова к языкам вернуло. Я поступала в музыкальные, я пробовала, но за счет того, что у нас в городе не было даже педагогов по вокалу. То есть какие-то там отдельные были, но я даже пробовала к ним ходить, ну, выхлопа там профессионалов, я бы так сказала, их не было. И моя музыкальная хоровая подготовка, она мне ничем не помогла. Я приехала сюда, я поняла уже на прослушивании, что ребята, ого-го, даже просто по распевкам было слышно. И, ну, ладно, попробовала просто сдать вступительные, поняла, что, ну, окей. Но у меня было прям, у меня горело, меня еще из 9 класса со школы хотели забрать в музыкальный колледж, правда, по, ну, там, по фортепиано, ну, тоже опять, я вот внутренне у меня горело, я хотела, но поддержки со стороны не нашла, мне не запрещали, но не было вот это, да, давай, иди пробуй, а то я такая одна, 9 класс, и у меня горит, но со стороны поддержки нет, что типа, да, иди занимайся, и ты вот теряешься, ну, по крайней мере, вот. Может быть, то, что, не знаю, я девочка как-то роль сыграла, что где-то себя там робко проявила. Ну и вообще, это же такой шаг, ты же как бы жизнь свою меняешь. Ну не как бы, а да. А тебе не могут и строгое «нет» сказать, и толком, ну, поддержать не могут, что типа «да, давай, пробуй». И ты в таком замешательстве, вот как с институтом то же самое. И вот как-то, короче, я считаю, что родители прям должны верить в своих... Не то, что верить, просто если у ребенка горит, надо как-то ему пытаться в этом...
Ну, содействовать,
да, помогать. Прям угу. Конкретно. Не то, что я в тебя верю, молодец, давай. Это тоже важно, моральная поддержка. Но именно как-то, ну, по-взрослому направлять. Типа там куда-то отвезти, там показать, что это вообще там. Вот ты хочешь там, не знаю, врачом стать. Ну, вот показать, что это такое, как-то вот объяснить. Потому что мы в таком возрасте, я думаю, что еще не осознаем вообще, что сами хотим.
В Китае ты выбрала преподавание английского. Трудно ли давалась тебе работа?
Да нет, я как-то сразу переключилась, тем более это дети. Языка никто ни твоего, ни английского особо не знает. Так что тут взаимодействие больше на эмоциональном уровне было. Это даже больше про артистизм. Преподаешь английский, это же вот не так, как многие, может быть, представляют. У тебя есть доска, есть мел, там, ну или интерактивная пусть доска, и ты там говоришь там present, simple, do или does. Ну это не так. Тебе, ты прям артист. Тебе их надо и поразвлекать, и внимание как-то привлечь, и мультики включить, и сплясать с ними, и на музыкальных инструментах где-то в каких-то тренинг-центрах учат, как играть. Ты, короче, прям, если кто-то там с блоками какие-то проблемы, вообще все сразу как рукой снимает. Но перед тобой дети, перед кем тебе тут, в общем-то, стесняться. Вот.
А так с каким возрастом ты работала?
Ну, вообще, там могли привести от 10 месяцев до, ну, и бесконечно. То есть один тренинг-центр был совсем для малышей, там больше на развитие как таковое было направлено. Английский они так, ну, им как бы на подкорку, может, капало, может, те вот, кто там от 3 лет, они понимали, они что-то уже там слова повторяли. Ну, малыши, их родители приносили, они с ними занимались, как бы нам-то, естественно, в руки никто не доверял. Вот. А потом я уже работала постарше, они уже как бы, ну, сознательные ребятки, и уже конкретно языку обучала, то есть не было там плясок, танцев с инструментами и все такое.
Как ты считаешь, почему китайцам важно, чтобы их обучал какой-то иностранец? Даже русскоязычный, пусть.
На самом деле сейчас построже уже и для Украины, и для России условия въезда. И вообще уже нельзя нанимать русскоговорящих и украинскоговорящих на работу в качестве учителя английского языка. Им нужны нейтивы. Ну, потому что, извиняюсь, потому что Китай стремится к престижу, стремится, у него все, ну, как бы есть культ белого человека, это факт. Все эти крема с отбеливающим эффектом, практически каждый второй все эти присыпки для тела, чтобы оно казалось белее, под зонтиком они ходят летом, там даже если тучки на небе, то есть не дай бог ультрафиолет попадет. Ну, не все так парятся, конечно, но, пожалуй, совсем не парятся только рабочие, которые прям вот в полях. Вот они прям как смоль черный и грязный. Вот это да. И китайцы, они же своих детей очень много вкладываются. Во-первых, они очень любят детей, потому что, ну, у них вот эта запрещающая реформа была, они там не могли себе позволить второго ребенка, а зачастую и первого не везде. Вот, поэтому, ну, дети очень избалованные, родители их сильно любят, но в то же время они их прям сразу же с детства нагружают. Ну вот, к примеру, тренинг-центр, в котором я работала, ну, 10 месяцев, ладно, к нам не приводили, ну, годик, и тебя уже, это неплохо, но это как бы показатель, что они там и на фортепиано в 5 лет уже какие-то концерты рубают. В общем, везде-везде ребенок, школьник вообще, они учатся чуть ли не с утра до ночи. Они уроки делают в каком-нибудь Макдональдсе или в KFC, там же иногда и подремают, и потом снова уроки, и куда-нибудь еще. В общем, вкладываются по полной. И вот по поводу обучения, ну, как бы родители, которые думают о том, какое они будущее хотят для своих детей. Естественно, они хотят там вот престиж, там native speaker, там вот с Америки приезжайте, они нас научат там правильному произношению. Ну и плюс это маркетинг, конечно же, еще. Китайцам надо продавать своим же китайцам какой-то продукт. А раз есть такой культ белого человека, то ну вот, пожалуйста. А то, что приглашают с России, с Украины, честно, им, нам платят меньше, но как бы нам это, для нас это не чувствуется, потому что здесь такое не заработать.
Уровень жизни, да.
Для нас вполне комфортные условия существования, но нейтиву придется платить дороже. Вот. И потом уже белое лицо, опять же, какая разница? Кто-то, вот если особенно в провинциях, там бизнес ведут как хотят, зачастую в больших городах тоже, у них я даже не знаю, они понимают или нет, что в остальном мире по-другому. Может быть, кто-то понимает, а может быть, я думаю, что два типа предпринимателей в Китае существует. Кто-то понимает и сознательно ничего не меняет, потому что это тебе, белый человек, надо. Вот ищи, как со мной работать, думай. А кто-то реально не понимает и просто по-своему как-то бизнес строит. И зачастую все разваливается. Ну, и вот опять же про приглашение таких специалистов типа с России и с Украины, это зачастую просто торгование лицом. Это правда так, ты можешь там зайти в любой клуб, тебе нальют бесплатный напиток, лишь бы ты как бы вот публику привлекал, что тут престижно, значит, белые люди ходят. Ну, где-то это вот, опять же говорю, в провинциях это просто лицом поторговать, а те, кто реально думают об образовании своих детей, они приглашают русских или украинцев только тех, у кого прям, ну, impeccable English, не вот такой, ну, то есть прям, чтобы не отличить от native speaker. Либо уже американцев приглашают.
Uh-huh. Почему они все так активно учат английский?
Я бы не сказала, что они активно учат английский. Просто тут соотношение людей. По-моему, вот недавно статистику слышала, что Китай – это третья вот в топе стран по изучению, страна по изучению английского языка, по количеству изучающих язык. Но, тем не менее, их все равно много, и они все равно в большинстве своем не знают английский язык. Родители, которые думают о своих детях, они не хотят, чтобы они, наверное, внутри страны оставались. Хотя этого вот я не могу утверждать, у них очень, ну, довольно закрытая страна. Но те, которые прям озабочены образованием детей, они прям зачастую очень строго с них спрашивают. Неважно, сколько ему лет. Ну, это и имеет свой эффект, свой результат. Ребенок там может на английском хорошо разговаривать уже лет 5-7.
Ты сказала, что там были топ-3 страны, Китай одна из них. Что насчет России, как ты считаешь? Много людей разговаривает на английском в России?
Я бы не назвала это разговаривать, но вот когда я оказалась в Китае, мне показалось, ну, в России, ну, худо-бедно 2-3 слова свяжут. Ну, хотя бы вы в одной знаковой системе находитесь, то есть вы символ, ну, как-то знаками сможете друг другу дорогу объяснить. В Китае нет. Я не знаю, прям по-другому думают и все. И знаками тоже непонятно, что происходит. Вроде бы как бы люди все из мяса, ну просто вот у меня не укладывалось в голове, как они вообще мыслят. Там вот банальный пример, я хотела заказать кофе с молоком, спрашиваю, есть кофе с молоком? По-китайски спрашиваю, я спросила, кофе с молоком, то есть два отдельных продукта. Они такие, нет. Я говорю, ну у вас молоко есть? Да. Кофе есть? Да. Сделайте кофе с молоком? Нет кофе с молоком. Я решила добиться своего, прям очень хотела кофе с молоком, а особенно разобраться, в чем же тут подвох. Я говорю, ладно, просто кофе мне налейте и молоко отдельно. Мне приносят стакан кофе, стакан молока. Я думаю, сейчас я у них на глазах смешаю и покажу, что такое кофе с молоком. Открываю кофе, а он уже с молоком. Я думаю, в чем же, блин, подвох? Я же говорю, вот показываю, говорю, ну вот это же молоко. Она там, ну, типа, просто не понимает, думает, я сумасшедшая, улыбается как-то там, взгляд такой блуждающий. Оказывается, просто это называется по-другому, это другой продукт, и она мне не может сделать вот как я хочу. Она мне может сделать только то, что у них есть. Если подходить к этому со стороны деловой и со стороны делового этикета, китаец думает, что тебе важно именно то, о чем ты просишь. Поэтому он тебе не предлагает альтернативу. Если ты хочешь с ним встретиться в 3 часа, но у вас есть у обоих возможность в 5, то вы до этой возможности просто не договоритесь, если ты о ней не спросишь. Типа, а ты можешь в 5? Да, могу. Все, проблемы нет. Но тебе нужно несколько раз все подряд уточнить, все вопросы проговорить. Это вот как-то, не знаю, они очень точечно, линейно работают. Вот это не всегда на самом деле хорошо. Вот как таковой китайский, сфера обслуживания, которые вот ребята, ну, как-то сами там пытаются бизнес делать, это вообще просто, я не знаю даже, каким словом назвать. Ну, у нас бы такого даже в Макдональдсе себе не позволили. То есть тебе что-то нужно, если этого нет, тебе предложат альтернативу, ну, чтобы продажу сделать. Там так нет. Нету, все, давай иди. Хотя, как бы ты сам уже вот можешь прикинуть, что в принципе можно там вот кофе и отдельно молоко, например, купить, да. Вот. Так что в бизнесе особенно тоже они очень, как бы это, наверное, для русского человека недальновидность называется. То есть вот есть какой-то один момент, я в него долблю, а потом наталкиваюсь на что-то еще, и ой, а мы не подумали. И они не делают никаких выводов, что удивительно. Возможно, от языка от их идет. У них нету ни прошедшего, ни будущего времени в китайском языке. Есть только сейчас, здесь и сейчас. Вот это, конечно, хорошо, но бывают вот такие курьезы. И однажды на работе, когда у нас там случилось недопонимание у моей русской коллеги и китайского менеджера, китайский менеджер мне заявила, ну так это же в прошлом, что я могу сделать, почему она на меня обижается, сейчас я уже ничего не могу сделать, я уже извинилась даже, что как бы мы, у нас нету даже в китайском языке настоящего, ой, прошедшего времени, то есть это вот настолько в голове нормальный образ мышления считается, что потом вот в такие ситуации выливается. Как взаимодействовать? Ну вот только тебе быть более дальновидным и более скрупулезным, все проговаривая и продумывая все за них. То есть если тебе что-то надо, лучше предусмотреть кучу вариантов и постоянно их дергать и спрашивать. Я сделал то, сделал это.
Сейчас куча книг написано коучами по саморазвитию, которые учат жить здесь и сейчас, и которые призывают жить здесь и сейчас. Китайцы уже обладают этим. Вообще, как ты считаешь, помогло ли тебе знание языка в жизни, и важно ли знать язык?
Да важно по-любому, только сейчас уже, похоже, не английский, английский уже должен у тебя быть встроен. Я считаю, что в школах, вот, блин, в российских школах до сих пор это все не отлажено и вообще никак не работает. Люди учат, думают, что учат, 10 лет, 11 проходит, они знают известную всем фразу «London is the capital of Great Britain», дай бог ее знают. Это отдельная большая тема, почему это так работает в России и в большинстве школ, и почему бы ничего с этим не сделать. В гимназиях, да, хорошо, и в 90-х, я знаю, учили, и ребята вот до сих пор с хорошим уровнем языка, даже не практикуя его, остались. Вот. И с этим надо что-то делать, да, но потому что вот такая, как-то даже темп, мне кажется, он не замедляется. Жизненный темп, он все больше, все насыщенней. Поэтому сейчас ребята, которые не знают английский, они это очень хорошо ощущают. И как бы тут прям, ну, такой провал. Хотя у нас, опять же, появляется куча переводчиков, которые тебе как-то там даже с речи могут перевести. Это уже менее запарно. Поэтому да, языки однозначно учить я бы рекомендовала, но делать это как-то по фану, в общем, весело, и изучать при этом частично историю этого народа, который ты учишь, язык которого ты учишь, общаться обязательно с носителями, обязательно съездить в страну. То есть, ну, обычно же по потребности возникает такая необходимость. А когда потребность есть, то уже ты в этой ситуации оказываешься. Поэтому хочется как-то вот какой-то стимул дать тем людям, которые у меня вокруг таких много. Ой, я хочу, но что-то вот времени нет, и после работы там устаю. Ну, может, и не надо, я не знаю. Ну, как бы, вот если ты хочешь двигаться по миру и путешествовать с английским, ты однозначно везде выживешь. Даже в Китае, в больших городах, что-то ты сможешь как-то там не пропасть. Как русскоговорящему человеку путешествовать во всем остальном мире, кроме Турции и там какого-нибудь вот русского курорта на острове Хайнань, я не представляю. То есть это, ну, ты просто потеряешься, ты не прочитать ничего не сможешь, ни у людей помощи попросить, останешься без интернета, опять же, тебя ни один переводчик не спасет. Ну, это какая-то своя неспособность. Мы книги всех учили читать. Там чуть ли не с первого класса. Почему бы какой-то там базовый уровень не овладеть? Наймите себе частного репетитора или вон онлайн, пожалуйста, занимайтесь. И... Но так, типа отстраненно. Пусть это будет не в тягость, но зато будет какой-то навык.
И такой у меня финальный вопрос. Ты счастливый человек?
Я думаю, сейчас я намного счастливее, чем вообще когда-либо, потому что я поучилась быть в моменте здесь и сейчас. И как раз вот Китай мне в этом помог. Ну, то есть, я опять же говорю, могла быть любая другая страна, просто здесь сыграло плюсом то, что я там была чужой. И мне приходилось заниматься собой, работать над собой и именно вот наслаждаться тем, что со мной происходит. Я просто в какой-то момент осознала, поездив туда-назад, что я могу в любой момент, в общем-то, также себе позволить купить билет и смотаться отсюда. Я же себя не на каторгу притащила. Я сюда приехала за опытом каким-то интересным, за контактами, за саморазвитием, в конце концов. И вот это вот на самом деле мысль, которая меня грела, что я могу всегда вернуться. Это опыт, классно, наслаждайся. Не надо агрессировать на людей, не надо раздражаться по этому поводу. Не нравится, как говорится, уезжай отсюда. Вот, поэтому... Да, момент здесь и сейчас, это прям, коучи все правильно говорят, надо просто, ну, как-то нужного коуча себе подобрать, который бы тебе симпатизировал и соответствовал твоим ценностям или взглядам жизненным. Так что да, я не могу сказать, что я до конца счастлива, если такая категория вообще существует, но счастлива определенно.
Ну, у тебя определенно был лучший коуч. Это жизнь в другой стране.
Да, не говори.
Я хочу пожелать, чтобы у тебя все сложилось самым лучшим образом, и чтобы те точки роста, которые ты себе наметила, чтобы они развивались со скоростью, не знаю, со скоростью света.
Со скоростью китайских кроссовок, которые шьют на подпольном рынке.
Они просто штамповали успех за успехом.
Спасибо большое.
Удачи тебе в творчестве и всего самого доброго.
Спасибо.